Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о чемпионате мира по футболу и скандалах, которые его сопровождают, а также о взятке стиральной машины и второй волне мобилизации. В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, и в первые его дни в центре внимания оказались не голы, очки, секунды, а права и свободы в стране. Известно, что в Катаре допускается смертная казнь для гомосексуалов через побиение камнями, и что во время строительства спортивных объектов к чемпионату погибли тысячи иностранных гастарбайтеров. Кроме того, болельщиков возмутило, что за два дня до проведения чемпионата власти страны решили запретить на стадионах продажу пива. «Но поздно пить боржоми», комментирует на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Вообще странно было дарить право проведения чемпионата мира стране, где легко и просто нарушаются права человека, строители стадионов там массово гибнут, и вообще как бы из Катара там много довольно странных было сообщений, новостей. Вот. Сначала отдали Катару право проведения чемпионата, а теперь удивляются, как-то так права ЛГБТ не соблюдают, а что ж это такое? Как-то так, в мусульманской стране не разрешают нам пить пивас, куда вообще смотрят, решили еще и голыми не заходить по улице, и что они здесь вообще устроили. Ну, ребят, надо было раньше думать.
Такой выбор страны проведения чемпионата наверняка как-то связан с тем, что президента ФИФА Зеппа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини в 2010 году отстранили от должностей за взятки. В итоге плохо всем, пишут блогеры. Алексей Садомовский.
А я просто напомню, что помимо Катара было четыре нормальные страны, претендующие на проведение. США, Корея, Австралия, Япония. Но ФИФА не была бы собой, если бы ее чиновники не любили денежки.
Максим Миронов.
Вообще, я считаю, что чемпионаты мира по футболу не должны проходить в авторитарных странах типа Катара и России. Подобные режимы готовы тратить десятки и сотни миллиардов, чтобы обелить свою людоедскую сущность в глазах мирового сообщества. Не нужно им в этом пиаре помогать.
Редактор советского спорта Николай Еременко на канале «Глянул Грэм» заходит еще дальше и предлагает раз и навсегда или хотя бы на ближайшие лет 20 назначить три страны, в которую будут проходить все главные спортивные мероприятия планеты.
Я вообще считаю, что с точки зрения качества проведения турниров, я сейчас не иронизирую, я говорю совершенно серьезно, все Олимпиады навсегда надо отдать США, ну, на ближайшие лет 20, все чемпионаты мира по хоккею отдать Канаде, тоже лет на 20, да, и огромное количество вопросов будут решены. Ну, а чемпионаты мира по футболу проводить исключительно в развитых странах. Нам всех этих историй, когда у нас ноутбуки и телефоны на улицах воровали в ЮАР в 2010 году, мне хватило. Япония, которая не была готова принимать международный турнир в 2002 году, когда мне могли в гостинице показать, до какой станции мне ехать, чтобы попасть на футбол, но никто там на футболе по-английски не говорил с персоналом и не мог мне показать, до какой станции мне ехать обратно. Куча моих друзей там по 4 дня в метро жили, потому что даже на английском языке не было на одной надписи. Только иероглифы, иероглифы, иероглифы. Да? Страна не была к этому готова. И то, что мы видим сейчас в Катаре, с не лучшей логистикой и не лучшей организацией, когда по 3 часа с матча журналисты не могут уехать на автобусах, ну, наверное, это тоже показатель, что все-таки проводим в Германии каждый чемпионат мира, и будет все зашибись.
Тем временем российские патриоты восторгаются тем, что в Катаре запрещают немецкой сборной надевать радужные нарукавные повязки. А когда футболисты британской сборной перед матчем становятся на одно колено, в этот момент трансляция прерывается. «Россиянам надо учиться у Катара, как отстаивать традиционные ценности», пишут патриотические каналы. А некоторые призывают Запад обращать внимание на собственные проблемы, как бывший генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки.
Западные СМИ продолжают разгонять негатив про чемпионат мира в Катаре и Международную федерацию футбола, но большинство критиков в упор не хотят замечать собственные проблемы и не хотят видеть те огромные позитивные сдвиги, которые произошли в Катаре за последние годы. Политика двойных стандартов во всей красе. У меня есть надежда, что европейцев самих уже давно воротят от этого лицемерия, которое плодят их политические силы. Только смелости высказываться хватает не всем.
Есть и комментаторы, которым не хочется смотреть чемпионат мира в Катаре не из-за нарушения прав человека в этой стране, а из-за того, что момент для этого, похоже, сейчас не самый подходящий. Об этом говорит на своем канале, например, журналист Максим Шевченко.
Смотреть я это не буду, тратить на это время я не буду, потому что как-то в моем сознании тяжело укладываются ракеты, летящие на Одессу, на Харьков, на Киев, на Белгород, на Донецк, на Луганск, с ликующими толпами болельщиков, которые там скандируют пиво, пиво, и вся коллизия вокруг этого катарского чемпионата. Рядом в соседнем Курдистане, в Сирии, в Ираке, это и Сирия, и Ирак, но там идут тяжеленные бои, бомбардировки, атаки авиационные. Турецкие войска атакуют курдов в Сирии, атакуют курдов на территории Ирака. Более того, в Эрбиле, на территории Ирака, иранцы атаковали ракетами баллистическими. Говорят, около 200 человек убито, попали прямо в штаб. Значит, такие у иранцев ракеты современные. Иран охвачен войной. От Катара это просто с другой стороны Персидского залива. Диким каким-то насилием. Но мне хватает то, что на моей родине, на территории бывшего Советского Союза, в России, в Украине, идет бессмысленное жестокое кровопролитие, из которого нету практически, мы не видим никакого выхода, кроме сговора за нашей с вами спиной.
Настоящим любителям футбола все-таки трудно устоять перед соблазном.
А меня сильно будет порицать прогрессивная общественность, если я все же позволю себе смотреть репортажи с чемпионата мира по футболу. Я не все, честное слово. И даже не по русским каналам. И звук могу убрать. Ну, мне интересно. Ну, пожалуйста.
Спортивный журналист Александр Шмурнов на канале «Бильд по-русски» говорит, что футбол – это все же особый отдельный мир.
Нам трудно абстрагироваться от того, что происходит у нас на родине, от того, что происходит в Европе, от тех опасностей, тех катастроф, которые, собственно, наше сознание занимают. Но чемпионат мира сам по себе не стал от этого менее привлекательным ни с точки зрения инвесторов, ни с точки зрения потенциальной публики, ни с точки зрения формата, калибра и важности статуса самого соревнования. Все-таки мировое футбольное пространство – это очень самостоятельная система координат, матрица, которая живет иногда совершенно вне зависимости от других контекстов. Мы с вами воспринимаем так. Для меня, может быть, тоже этот чемпионат особенный. Для многих европейцев, которые, условно говоря, не попали, если переходить на такой, что ли, более бытовой язык, не попали в свои отпуска, да, и вынуждены либо подгонять свою жизнь, свой быт под этот чемпионат, либо, наоборот, на него закрывать глаза, это тоже не очень привычно. И тем не менее, я бы не сказал, что у этого чемпионата есть какая-то, ну, такая подоплека, позволяющая его вычеркнуть из, прежде всего, мирового футбольного пространства. Поймите, оно очень мощное, оно очень влиятельное, и оно действительно привлекает людей и будет привлекать миллиардами по всей земле.
Многие комментаторы не одобряют тех, кто способен проникнуться этой атмосферой праздника и забыть о страшной войне прямо у себя на пороге. Илья Файбисович.
Трудно отделаться от мысли, что если бы Россия сейчас выступала на чемпионате мира по футболу в еще одной обители прав и свобод, то даже в моей френд-ленте, что уж говорить о пространстве за ее пределами, пусть и в меньшем масштабе, чем обычно, но царил бы бизнес as usual. Нога Акинфеева, спорт вне политики, футбол объединяет, условные либералы в обнимку с условными, недобитыми в моей френд-ленте патриотами. Не знаю, что могло бы меня в этом разубедить.
Сергей Медведев.
Неужели тут кто-то будет смотреть, комментировать, постить, радоваться? Хотя нет, будут. Как плясали и радовались на Никольской в обнимку с аргентинскими фанатами 4 года назад и умилялись до соплей виду вежливых ментов и росгвардейцев, которые через пару месяцев продолжили крушить головы и ломать ноги умиляющимся. Только не забывайте, что в аннексии Крыма есть и отблеск золота Сочи. И в нынешней войне в Украине частичка чемпионата мира по футболу в Москве. И во Второй мировой, конечно, заложены Олимпийские игры в Берлине 1936 года. Такими лицемерными праздниками мастится дорога мировому злу.
Отдельных комментариев в блогах удостоилась сборная Ирана, которая в знак протеста против действий властей своей страны отказалась петь гимн перед началом матча. Александр Замалин.
Иранцы в который раз подтверждают, что они не рабы, что они заслуживают всяческого уважения. За десятилетия диктатуры шиитских скреп они не потеряли ни достоинства, ни совесть, ни человеческий облик, не превратились в исламистских фашизоидных орков. Во всяком случае, большинство из них. Более того, они каждодневно в неравном бою бросают вызов своим бешеным мулам, рискуя жизнью. И сегодняшнее выступление капитана иранской сборной – серьезный риск для его жизни. Слава Украине, живе Беларусь, да здравствует Персия!
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Полковника генштаба Ивана Мертвищева арестовали за взятку стиральной машиной. Эта история показалась многим комментаторам достойной пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Чехова. Павел Кудюкин.
Даже не кавку сделать былью, а просто строить жизнь по Салтыкову-Щедрину. Михаил Евграфович, а вовсе не Александр Сергеевич, наше все.
Михаил Калужский.
Когда литература окончательно побеждает жизнь, и остаются только литература и смерть.
Другие пишут, что жизнь здесь опередила литературу. Егор Михайлов.
В Национальном корпусе русского языка нет ни одного упоминания фамилии Мертвищев, потому что даже для писателей такая фамилия показалась чересчур, а для реальности нормально.
Владимир Серебровский.
Я в курсе, что жизнь бессовестнее литературы, но это, знаете ли, уже перебор.
Новость заставила многих комментаторов в очередной раз задуматься о том, почему российские военные так полюбили стиральные машины. Телеграм-канал «Дабл Ять».
Последние несколько месяцев не покидает ощущение, что мы с вами чего-то не знаем про стиральные машинки. Охота за ними идет примерно как за видеокартами в период расцвета майнинга.
Другим кажется, что решение этой задачи найдено. Юрий Бутусов.
Теперь понятно, почему все российские военные воруют у украинцев бытовую технику. Это не себе, это для генштаба.
Очевидно, что стиральная машина превратилась в расчетную единицу, говорит юрист Иван Жданов на канале «Популярная политика».
Видимо, после того, как военные покрали стиральные машины в Украине, стиралки теперь стали новой валютой в армии.
Многим комментаторам образ стиральной машины кажется символичным. Леонид Швец.
Все-таки феномен их зацикленности на стиральных машинах должен быть изучен. Может, подсознательное стремление отмыть внутреннюю грязь? Впрочем, о чем это я?
Возможно, такая взятка выставляет полковника генштаба не в худшем свете, пишет журналист Антон Орех.
Сразу видно, хороший мужик. Почему? Во-первых, был бы плохой, на стиралку точно наворовал бы сам. Во-вторых, плохой попросил бы больше, чем гаджет за $1000. В-третьих, плохой не попался бы.
С другой стороны, если даже сотрудник генштаба не может купить себе приличную стиральную машину, то чего ждать от армии в целом? Дела явно плохи, пишет Алина Витухновская.
Пресловутая нищета духа здесь прямым образом проистекает из реальной нищеты. Бедный в России равно аморальный. Прямая корреляция.
Смелое предположение высказывает твиттер Витаускас.
Есть у меня одно подозрение. А если каждому выдать по стиральной машинке, может быть, война закончится?
Очевидно одно. Ворованные стиральные машины навсегда прилипнут к образу нынешней так называемой спецоперации, пишет глава российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
Символом этой войны, как ни крути, должна стать стиральная машина.
Алексей Нойнец.
Эта война войдет в историю Российской Федерации как Великая война за стиралки. Проигранная причем.
Возвращаясь к истории Мертвищева, взятку полковник требовал за проверку осеннего призыва в военкомате Раменского района Москвы, шантажируя военкома тем, что иначе он будет придираться к недобору призывников. Статистику осеннего призыва Министерство обороны не публиковало, однако если окажется, что он был недостаточно успешным, вероятно, в начале следующего года следует ждать новой волны мобилизации, считают многие эксперты. Комментирует политолог Екатерина Шульман в интервью каналу «Осторожно, Собчак».
Мы с вами должны будем смотреть внимательно за тем, что будет происходить, например, в начале следующего года, что будет происходить в последующие месяцы, потому что, если верить, опять же, пресс-секретарю президента, 300 тысяч человек набрали, как он говорит, и больше не нужно, это значит, что если от этих 300 тысяч останется меньше, то их надо будет добирать. Если у нас есть, так сказать, необходимость иметь пул в 300 тысяч человек, значит, если оттуда сколько-то выливается, туда сколько-то должно быть добавлено. И придется идти по тем же самым, так сказать, грибным местам за новой порцией грибов. Если мобилизация была вызвана необходимостью скорее политической, или если военная цель достигнута или недостижима, в данном случае это все равно приводит к тем же самым последствиям, то можно больше уже к людям, что называется, не приматываться. Понятно, что организационно и политически вторая волна мобилизации будет гораздо труднее первой. Люди уже знают, куда их отправляют, люди уже знают, какова судьба предыдущих мобилизованных. Все те, кто по убеждениям ли, по наивности, по корысти хотел пойти, уже пошел. Либо контрактникам, либо добровольцам, либо мобилизованным первой волны, остались наиболее, скажем так, недоверчивые, те, кто идти не хотел. До них добраться и их как-то приволочь в военкомат будет, в общем, трудно. Станет ли это ограничителем для тех, кто объявлял мобилизацию? С одной стороны, может быть, и станет. Мы видим, что наша политическая система все-таки хочет выжить, а не совсем, так сказать, разбить себя с разбегу об стену, хотя такие попытки тоже наблюдаются. С другой стороны, и перед объявлением мобилизации нетрудно было догадаться, что она будет и трудна в исполнении, и непопулярна, что называется, в народе.
Многие комментаторы уверены, что вторая волна мобилизации будет в любом случае, хотя Кремль отрицает, что такая возможность обсуждается. А точнее, именно благодаря тому, что Кремль это отрицает. Анатолий Несмеян.
«Никаких обсуждений на этот счет нет», — ответил на вопрос о следующей волне мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что не может говорить за Минобороны. Странное уточнение, хотя и привычное. Мобилизацию проводит Минобороны, да, но объявляет ее все-таки президент. Правда, он клятвенно обещал, что мобилизация закончилась, но сколько стоит клятва президента, все в курсе. Ровно 0 копеек. Скорее наоборот. Раз поклялся, значит, точно все будет наоборот. В тот день, когда президент не соврет, красный снег пойдет.
Эту точку зрения разделяет военный эксперт, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на канале Майкл Анаки.
Дополнительно капли в эту чашу добавляет и Дмитрий Песков, который, я так понял, что кто-то, видимо, у него спросил про вторую волну мобилизации, и он уже этого ответил не в духе, как раньше, типа, Владимир Путин сказал, что мобилизация закончена, значит, все, она завершена, и никаких волн новых не планируется. Нет, в этот раз он сказал, что, типа, нам ничего про это не известно, это все планы Минобороны, как бы мы тут своих комментариев как бы не имеем. Уже позиция потихоньку меняется. Поэтому, как я и думал, что, скорее всего, в январе, наверное, все-таки будет вторая волна мобилизации. Я не ожидаю, что это будет именно всеобщая мобилизация, вот, а именно, скорее всего, вторая волна. То есть не думайте, что типа, мобилизация кончится, типа, можно вернуться в Россию, если вы вдруг уехали, и типа все будет уже теперь хорошо. Нет, она будет продолжаться, конечно.
В том, что говорил в последние дни Песков, был еще один момент, который заставляет задуматься, пишет журналистка телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил неравнодушной общественности, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации. Тема денацификации и демилитаризации в последнее время как-то забылась, согласитесь. На самом деле, легенда о задачах вторжения трансформируется в зависимости от ситуации на фронте. А ситуация, как мы понимаем, неблагополучная для Кремля. Так вот, это заявление Пескова – лишь демонстрация избранного властью тона. Он нужен для данного этапа. Снижение темпов войны и всеобщей напряженности, стабилизация, временная заморозка конфликта в нынешних его границах – вот чего хотят в Кремле. Все это совсем ненадолго, буквально на пару месяцев, чтобы восстановить силы и вновь напасть. Для того, чтобы подтянуться, понадобится вторая волна мобилизации. Это неизбежно, в той же степени, в какой неизбежной была первая. И даже резкая негативная реакция россиян не заставит Путина и Суровикина отказаться от массового призыва, потому что Россия способна брать лишь количеством.
Если следующая волна мобилизации будет, она наверняка будет бескомпромиссной, предполагает украинский телеграм-канал Сергей Ауслендер.
В этот раз она будет жестче. Никаких там отмазаться, откупиться, болен, негоден, обложат все плотно и будут грести мелким бреднем. Ошибки первой волны, когда народ поразбежался по заграницам или попрятался кто где, учтут. К тому же им всерьез кажется, что это поможет. На том же сватовском направлении огромная масса мобилизованных ценой больших потерь таки замедлили украинское наступление. Теперь потерь будет еще больше. Разгоняют видео, как арестовали двух мобиков за отказ ехать на фронт, шьют невыполнение приказа до 3 лет. Арестовывали пока обязательно перед строем, крутили руки, наручники, все дела. Пугают. А из тюрьмы все одно, на фронт. Что любопытно, снаряжение военных полицейских, как в голливудских фильмах. Обвес, каски, маски, автоматы. Мобики одеты, как бомжи. Заградотряды. Вот хоть у Астафьева почитайте. Новейшее оружие получали первыми. Натурально доламывают народ. Народ безмолвствует. Никаких тебе протестов и бунтов. Только из-за плохой кормежки или некачественных броников.
Путину необходимо во что бы то ни стало выиграть эту безнадежную войну, говорит политолог Леонид Гозман на канале Ходорковский Лайв.
У Владимира Владимировича Путина есть два варианта действий. Один вариант действия – это застрелиться, признать поражение и так далее. Я полагаю, что по этому пути он не пойдет. Второй вариант действий – пытаться биться до последнего, ну, до последнего русского солдата, украинского солдата, не знаю, до чего. Вот, в общем, до последнего. И, соответственно, наращивать усилия. Значит, у него осталось два варианта действий. Уголовник, он уже использует. Значит, он будет туда кидать пушечное мясо. И есть возможность размахивать ядерной бомбой. Ядерная бомба явно как бы не одобряется вообще никем, кроме всех тем, кто скорее его поддерживает, чем не поддерживает. Поэтому я думаю, что мобилизация более чем возможна. И вообще он будет превращать страну в военный лагерь. То есть он и сейчас это делает, естественно. Это не только, понимаете, вот война такая, такого масштаба, тотальная война, в которую он влез за каким-то дьяволом, требует не только мобилизации, она требует усиления дисциплины на производстве, она требует отмены, ну, это уже, правда, сделано, всех конституционных гарантий, там, ну, и так далее, и так далее. Да, вот он все это, скорее всего, с неизбежностью будет делать, если его не остановят. Вот. Ну, остановят, дай бог. Если не остановят, то да, конечно, будет и всеобщая мобилизация, и тотальная репрессия, и запрет всего на свете, и военная дисциплина на производстве, ну и многое другое.
Многие указывают на то, что так называемая частичная мобилизация, объявленная 2 месяца назад, формально не окончилась до сих пор, хотя Минобороны заявила о ее завершении, соответствующего президентского распоряжения до сих пор нет. При этом провластные каналы рапортуют о всенародной поддержке мобилизации, пишет телеграм-канал «Временное правительство».
Как людей готовят к перманентной мобилизации? Телеграм-канал «Рыбарь» заявляет, что 92,6% аудитории патриотических каналов ждут и поддерживают новую волну мобилизации. А 49% даже готовы пойти в военкоматы по повестке или сразу добровольцами на фронт. Цифры вызывают сомнения. Поддерживают 92,6%, но сами готовы пойти меньше половины. И что им мешает пойти добровольцами сейчас? Но интересен сам факт. Власти, а Рыбарь тесно работает с ними, что показал недавний Дианон авторов, уже ищут обоснования для того, чтобы продолжать мобилизацию. Тем более, что указа о ее завершении так и не было. Юридическая основа готова. Осталось подвести моральное обоснование.
В блогах появляются сообщения о продолжающейся раздаче повесток, в том числе и тем, кто пытается покинуть страну, пишет политолог Федор Крашенинников.
Мне сейчас написали, что возвращающимся в Россию военнообязанным некоторым, как минимум, прямо на границе дают повестку. Есть еще такие факты или это частный случай какой-то? Я-то не сомневаюсь, что об остановке мобилизации объявили только для того, чтобы побольше наивных вернулось и их потом можно было хватать и строить, причем под угрозой наказания за неявку и при закрытых границах.
Юрист Вячеслав Гемади на канале «Популярная политика» настоятельно советует тем, кто не хочет попасть на фронт, ни под каким предлогом не ходить сейчас в военкомат, даже для того, чтобы встать на учет после увольнения в запас.
Мобилизация не окончена, мобилизация не отменена никаким указом президента. То, что там устно Шойгу с Путиным что-то говорили по телевизору, это не является основанием для прекращения мобилизации. Могут призвать. В любом случае, в военкомат ходить нельзя, а в ответственности переживать не надо, потому что есть такая статья 328, которой всех пугали при начале мобилизации. Естественно, она не работает никак вообще по ряду причин, не только по юридическим. Есть юридическая причина, то, что неотмененный пленум Верховного суда, который принимался не в период мобилизации, но тем не менее он действует. Соответственно, его толкуют прокуроры и СК так, что призывники по срочной службе под эту статью подпадают, по мобилизации не подпадают. Соответственно, единственное уголовное дело, которое было возбуждено в России, оно было потом прекращено со ссылкой прямо на этот пленум. То есть все, как говорили юристы. Соответственно, ответственность никакая, вообще нету ответственности. Там типа административка за нарушение правил воинского учета 3000 рублей. Уголовки нету. А за побег из части там уже реально и, соответственно, есть ответственность. И есть за неисполнение приказа от 2 до 3 лет, есть до 5 лет, как правильно вы сказали, за самовольное оставление части на определенный срок. Соответственно, совет не доводить ситуацию до необходимости оставления части, просто не ходить в военкомат.
Сообщение о том, что после Нового года может начаться новая волна мобилизации, публикуют в том числе многие каналы так называемых Z-патриотов. И это заставляет относиться к ним настороженно, пишет политолог Александр Кынев.
Обращает внимание сознательный разгон сети темы паники на тему якобы скорой новой волны мобилизации. Ссылки на материалы об этом каждый день боты и тролли размещают в комментариях в телеграм-канале. Будьте осторожны и не поддавайтесь на информационные войны. Ангажированные источники – это почти всегда провокация.
Журналист Александр Невзоров на своем YouTube-канале говорит, что мобилизация возможна просто потому, что все плохое, что может произойти с Россией, обязательно происходит.
Конечно, полная мобилизация сокрушит уже весь привычный уклад жизни. Но следует понимать, Россия – это вообще то место на Земле, где сбываются все самые худшие прогнозы. Вот чем прогноз хуже и страшнее, тем выше вероятность того, что сбудется именно он. С мобилизацией непонятно. Режим пока удерживает страх. Режим, имея самый большой репрессивный аппарат в мире за всю историю человечества, все равно продолжает панически бояться своего собственного населения. И дело не только в том, что в Кремле это знают фальши, фантазии так называемой социологии в ЦИОМ. Дело обстоит еще хуже. Вот на этом пульте управления массами кнопки не подписаны. И никто не знает, где кнопка, случайно нажав на которую, можно действительно спровоцировать гнев народный.
Тем временем депутаты Законодательного собрания Карелии призвали Путина издать указ о завершении мобилизации, потому что его отсутствие, цитата, «сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах». Эту новость комментирует политолог Александр Морозов.
С двойственным чувством прочел я это сообщение. По-моему, тут есть какой-то когнитивный диссонанс. Разумеется, повышение тревожности в российских семьях не может не тревожить. Однако должен заметить, что обратное, то есть понижение тревожности при продолжении ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, это вряд ли хорошая идея. Еще менее хорошая идея – обращаться к Путину, используя аргумент понижения тревожности. Видимо, партия «Яблоко» хочет, чтобы дальнейший план по полному истреблению Украины проходил для российского общества под наркозом.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!